Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня в этот час светлого вечера с нами наш гость, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, священник Игорь Спартесный.
Марина, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, вот начался Великий пост. Все мы неоднократно слышали и сами так уже прочувствовали, что это время сугубого покаяния. А вот что такое сугубое покаяние? Тут версии расходятся, поскольку, с одной стороны, мы читаем у святых отцов, что они подразумевали под сугубым покаянием. Мы слышим проповеди современных священников с их представлением о том, что такое сугубое покаяние. Мне вот хочется подчеркнуть вот эту сугубость, потому что мы стараемся причащаться почаще, и на исповеди бываем тоже достаточно регулярно. Но Великий пост – время особенное. Так вот, в чем же эта особенность? Если священник нам перед исповедью говорит: «Внемли уба, понеже бо пришел еси во врачебницу, да не исцелен, а ты деши», имеется в виду, что мы пришли все-таки в больницу. В больнице не поликлиника. В поликлинике можно прийти с ОРЗ, а вот в больницу человек приходит лечить уже какие-то хронические заболевания, или, по крайней мере, серьезные. Так вот, чем Великий пост и покаяние Великим постом должно качественно отличаться от того, что мы подразумеваем под покаянием, когда приходим регулярно исповедоваться?
Ну, в общем, так. Если мы уж говорим о больнице, то я доктор, конечно, этой больницы. И, как любой доктор, безусловно, имеет, ну, наверное, свои подходы к лечению. Каждый на чем-то, да, вот так вот стоит. Кто на покаянии, кто на молитве, кто на постах, бдениях. Кто-то что-то вот прям такое родненькое, да, он практикует его. Ну и, безусловно, так вот располагает и прихожан к себе. То есть основа понимания, да, Великий пост – это то делание, когда человек что-то приобретать должен. Почему именно Великий пост? В принципе, приобретать-то он должен всегда. Независимо, там есть пост или нет, он в больнице, он лечится. Лечит свою душу. А вот почему именно Великий пост? Ну, он же ведь не просто назван, да, такой вот все-таки духовная весна. То есть это то, когда что-то такое расцветает, что-то новое появляется, и запахи, и плоды потом, в конце концов. И вот первое, с чего начинается, то семя, когда мы садим, и оно должно прорасти. Великий пост – это то время, когда занимаешься своей душой. Ты не занимаешься тем, чем занимался до этого. Ты начинаешь убирать от себя те вещи, которые, наверное, тебе мешали. Вот быть таким вот садовником в полном смысле этого слова. И если уж теперь брать разговор там о Великом посте, то нужно понимать изначально, да, зачем он нужен. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит о том, что поститься христианину необходимо зачем? Ну, для того, чтобы прояснить ум, возбудить, ну вот, и развить там чувства, подвигнуть к благой деятельности волю. Это тогда, когда я перестаю вкусно есть, сладко спать, всячески развиваться, развиваться именно в культуре, да, в каких-то там прояснениях, находясь там в каких-то компаниях. То есть я сейчас это от себя отрезаю, я перестаю жить так, как жил, и начинаю заниматься жизнью духовной. А значит, так как ты это отрезаешь от себя, то у тебя уже по-другому начинается вырабатывается само отношение, да, образ жизни другой, ты его меняешь. Значит, ты не объедаешься, не наедаешься, мы же все любим вкусно есть. А ты от себя это начинаешь убирать. Хотя и хочется, но ты, да, создаешь себе искусственно то состояние, в котором ты теперь уже не ешь то, что ел тогда, хоть и хочется. ты начинаешь меньше там спать, бдеть, потому что святые отцы призывают, да, вот там в молитве ночной. И я знаю людей, которые вот именно Великий пост начинают молиться ночью. А так как у тебя освобождается ум, ты перестаешь вот житейскими какими-то такими своими обычными делами заниматься, то в конце концов освобождение ума, оно трезвит состояние души. И, конечно же, ты, получая вот эту, отворачиваясь от этой суеты мирской, ты начинаешь духовно расти. И ты это чувствуешь, на самом деле, с каждым днем, если ты действительно, да, так вот серьезно подходишь к Великому посту, и эти благодатные дни, ты их начинаешь ощущать, они начинают пронизывать твою жизнь. И, конечно же, у нас так все в сравнении познается. И ты видишь себя тем, который ты был до этого, и там середина поста, ты чувствуешь, что у тебя те плоды, которые ты, ну, наверное, себе так вот выстроил и захотел, чтобы они у тебя были, они все-таки появляются, ты трудишься над ними. Очень важно не ломаться, потому что если ты вдруг решил, это у нас первая неделя обычно такая ревностная, все так быстренько кинулись в Великий пост, все вот стали подвижниками, а после первой недели начинает расслабляться, и там уже начинает и есть повкуснее, там масло уже положено, начинает вдруг возвращаться в свой прежний такой образ жизни. И в конце, как обычно, да, начинает исповедоваться в том, что вот очень хотелось там попоститься, а так и не получилось. Все заключается в том, что, к сожалению, устаем мы, да, так как непривычны к этим подвигам. Первая неделя Великого Поста, она такая ревностная, и мы, конечно, эти плоды очень хотим получить и получаем. А потом расслабляемся, и все сходит на нет, и с сожалением, да, этот пост у нас проходит. Но знаю людей, действительно, те, которые Великий Пост вот так вот отдаются вот на 100%, не разрешая себе в многие вещи, и, ну, удивительно, да, как они встречают тогда Пасху.
Вот вы очень важную вещь сказали, мне кажется, относительно первой недели Великого Поста. Мне кажется, что очень трудно внутренне осознать, то есть умом мы вроде как все понимаем и даже где-то читаем об этом, о том, что Великий Пост – это длинная дистанция. Мы начинаем как стометровку. Мы вбегаем в первую неделю, и к торжеству православия все, вот на последнем издыхании мы рвем финишную ленточку, и дальше нам нужно отдышаться, нужно восстановить силы, нужно как-то прийти в себя, и у некоторых это прихождение в себя заканчивается перед Страстной Седмицей, когда вдруг оказывается, что осталось всего ничего, и надо опять бежать в стометровку.
Так и есть, да.
Но как рассчитать себя так, чтобы хватило на весь путь? Потому что, несмотря на три подготовительные недели, несмотря на все, что церковь сделала для того, чтобы это получилось естественно, очень редко кто сейчас внимательно относится к подготовительным неделям, в особенности Масленица, где, ну, казалось бы, надо успеть сходить ко всем в гости, поесть блинов, пообщаться, наобщаться перед Великим Постом, и совершенно выпускается из виду, что уже на Сырной Седмице в среду и пятницу нет литургии, и там начинается чтение молитвы Ефрема Сирина с поклонами. То есть уже настолько громко звучит преддверие поста, и это проходит незамеченным у очень многих людей. Вот что нужно сделать, чтобы хватило дыхания до Пасхи?
Я скажу, что без понуждения себя, конечно, ничего не получится. Ну, есть, да, мы символично говорим о том, что это больница, но мне очень нравится еще говорить о том, что это еще спортзал. Потому что всегда есть, да, чтобы понимать, да, что происходит, то легче, конечно, сравнивать с тем, с чем ты знаком. Поэтому в спортзал люди приходят заниматься. Конечно, тебя будут считать спортсменом при любом раскладе, ты в спортзале. Но никто же не видит, что ты на лавочке отсидела, либо там, ты же даже в спортивную форму переодеваешься. И все будут говорить о том, что ты спортсмен. Но кроме тебя эту правду никто не знает. А если ты находишься в спортзале, то тебе придется работать. Тем более, если ты хочешь результат. Иначе в противном случае у тебя не получится совершенно ничего. Так тебя и будут считать верующим, ты в храм ходишь. Но результат тогда, когда ты перестаешь себя жалеть. И работает, если в спортзале до пота, то, конечно, в храме ты работаешь до крови. Потому что ты прощать, оказывается, должен то, что не хочется, любить ты должен то, что не хочется, наступать себе на горло. Это, безусловно, до крови. Родственники разные, и попробуй примириться с ними, да. А это ведь твое состояние души. И если не будешь себя понуждать, заставляя себя, да, на доброе и хорошее, у тебя ничего так и не родится. Ведь Господь всегда откликается тогда, когда есть, ну, его тема. То есть я не могу вмешаться там в дела моего ребенка, если он во мне не нуждается. Любить я его не перестал, но помогать нет предмета. И помогать я его начинаю только тогда, когда он приходит и говорит: пап, прости, ты был прав. Даже если пускай он просто будет честным. Пап, я сейчас не могу тех подвести, или здесь я там завязан на чем-то. И это, безусловно, диалог. Мы тогда вместе будем как-то выкручиваться, но это хотя бы разговор, он честен со мной. А другой ребенок, если начнет что-то придумывать и говорить о том, что вот, да, как-то лукавить и выкручиваться, у нас так диалога и не появится. Вот честность, да, перед Богом, это когда я, Господи, хочу пройти этот великий пост по-настоящему. Вот я понимаю, что вот в этот момент, да, там сосед мой, который всегда со мной ругался, ну, хотя бы не реагируй, да, на его агрессию. Это ж уже больше, чем ничего. Потому что ты всегда отвечал тем же. А сейчас ты просто промолчал. И это тот плюс, который даст возможность тебе развить это состояние в дружбу. Потом, в конце концов, ты победишь его. Потому что, когда нет ответа на агрессию, тогда, в конце концов, и он успокаивается. Нечем крыть. Оказывается, ты становишься лучше, чем он. А это всегда обличительно. А если ты еще, у тебя есть силы ответить добром, только он быстрее просто закончится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве священник Игорь Спартесный проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о том, как же нам пройти весь путь Великого Поста, что-то приобретя и ничего не растеряв. Вот на самом деле очень трудно постоянно держать себя под контролем, чтобы даже не реагировать на раздражающего тебя соседа, не говоря уже о близких, которые под одной крышей с тобой, и раздражают они тебя постоянно с утра до вечера, не одним, так другим. Но это более-менее понятно. Но что делать, если человек работает или учится, и он не в состоянии войти в этот удивительно стройный мир Великого Поста? Вот если ты можешь себе позволить освободить пространство и время твоей жизни на это время, тогда, конечно, это замечательно, и это каждый, кто когда-нибудь испытал это, он помнит это состояние, если удалось прожить хотя бы приблизительно так, как предписывает церковь это время, это незабываемое на всю жизнь, как ориентир, как камертон, все это будет с тобой. Но очень многие не могут в силу обстоятельств жизни позволить себе пройти этот путь вот так гармонично, потому что работа, потому что семья, потому что учеба, потому что человек вынужден там какие-то ночные смены, еще что-то. Он выбивается из церковного ритма и очень страдает от того, что он никак не может хотя бы частично вкусить вот эту вот гармонию Великого Поста, которая, собственно, и приносит плоды, если ты внутри нее оказываешься.
Никто ведь не отменял аскетический путь, да, образ жизни. Ты можешь находиться в любых обстоятельствах и условиях, но мы же знаем, когда происходит там прирожение, да, когда вдруг тебя подбивает на какое-то плохое желание, действие. Ну, если ты опытен, то ты прекрасно осознаешь, что здесь надо уже все отсечь и дальше жить той жизнью, в которой ты живешь. И это труд, который ты, конечно, трудишься этим трудом. если проигрываешь, то это тот помысел, который дает возможность тебе уже увлекаться, да, то, чем у тебя там в голове рождается что-то. Проигрываешь здесь, значит, там мысль, которая облеклась уже в какую-то там свойство, да, ее там греху этому, то здесь почти, конечно, уже невозможно сопротивляться, потому что ты уже заводишься, ты, конечно, уже начинаешь соблазняться ей, и ты теперь ищешь, как это взять и сделать. Вот эта вот борьба, которая происходит, просто Великий пост, она проще происходит, тебе везде напоминает об этом. У тебя есть покаянное состояние, которое все время звучит в храме. Ты же в храме никуда не деваешься. Пускай ты на неделе там не успеваешь, но воскресная служба – это день христианина. Ты приходишь, отдаешь этот день Богу, занимаешься своей душой, потому что 6 дней ты работал для тела, а душа у тебя отдыхала, скажем. Но один день отдыхает тело, один день – вот это трудится душа. Другое дело, что мы и душа, и тело у нас отдыхает, и мы никуда не идем и спим, даем возможность телу расслабиться. Но как раз-таки в воскресный день душа должна трудиться. Поэтому ты идешь в храм, и в храме ты слышишь эти все наставления. В другие дни ты это можешь не слышать, когда нет Великого поста. Но в Великий пост, конечно, это все пронизано покаянием, пронизано той славой Божьей, через которую первое, да, действие человека, соединившись там в правде с Богом, или там с папой, сын. Это первое слово – это покаяние. Прости, пап, был виноват, постарайся исправиться. И в конце концов, конечно же, ты, выходя из храма, вот на этой неделе, живя на работе, в семье или в других каких-то обстоятельствах, ты помнишь это же. Тем более, что ты все время же не забываешь, что идет Великий пост. Есть ты не ешь, ты не разрешаешь себе есть то, что ел до этого. Ты, если там твои ребята, там, коллеги, как-то там по-своему справляют, или, скажем так, да, ничего у них не меняется, и как они жили, так и живут, то ты пытаешься избегать этого. Это все-таки то делание, которое ты делаешь. И ты ради чего? Ради того, что это Великий пост, и ты себя как-то блюдешь. А значит, в конце концов, ну как, Господь все равно же откликается. Это же твоя работа, на которую Господь, конечно, будет откликаться. И благодатное состояние у тебя будет. И ты не захочешь из него выходить. Это то понуждение, которое, да, можно съесть. Вроде как бы чем мы искушаемся? Тем, что получаем удовольствие мгновенно, это тело. И чтобы не получить это удовольствие, ты себе запрещаешь. Хоть и казалось бы, ты съел, да там, вкуса, но что, у тебя же ничего не изменилось. И деньги на месте, и семья никуда не делась, и одежда, и кровь. А вот не разрешить себе тоже никуда ничего не денется. Но это твой путь, работа.
Мне кажется, что в наше время гораздо труднее не разрешить себе сидеть в соцсетях или же там...
Ну, в том числе, конечно.
Смотреть какие-то сериалы бесконечные. Привычка – это как, вот знаете, многие говорят, что не могут бросить курить, потому что вот это уже включилось в обмен веществ. Мне кажется, сейчас очень у многих в обмен веществ включился интернет. И хотя бы ограничить себя в этом чрезвычайно трудно, гораздо труднее, чем ограничивать себя в пище.
Ну, конечно, это как один из инструментов, который даст возможность себе напитываться Великим постом. Ну, ты же освобождаешь свой, да, ум, как говорил Иоанн Кронштадтский, праведный, освобождаешь от той зависимости, которая всегда у тебя была. Значит, он, высвобождая это время, конечно, ты занимаешься, наверное, чем-то другим. А так как ты понуждаешь, ты читаешь книжки, ты начинаешь развиваться. И те соблазны, которые были, да, случайно взял, нажал на какую-то не ту кнопочку, у тебя уже такой возможности нет. Ты же знаешь, чем это заканчивается, сидя в интернете. И ты сейчас себе разрешаешь понудить себя, чтобы не включать компьютер, и ты, да, избегаешь всех этих страстей, зная, ты же уже опытен. Знаешь, если ты пойдешь на встречу с теми друзьями, чем это заканчивается? Не надо просто себя обманывать. Ты знаешь, если ты включишь компьютер, что там выскочит и куда ты потом залезешь? Все знаешь. не надо себя успокаивать тем, что сейчас будет как-то по-другому, потому что ты вдруг начнешь себя как-то блюсти по-другому, ты будешь ответственный, потому что Великий пост, и все будет. А некоторые говорят: батюшка, да вы знаете, мы пойдем ради того, чтобы проповедовать Христа. Но, к сожалению, как обычно, заканчивается тем же самым, до проповеди время так и не доходит. Вот это, да, то понуждение. И в конце концов этот пост проходит. И ты выходишь на финишную прямую именно тем человеком, который, наверное, задавался тем устремлением в начале. Тут в конце концов добиваешься. Немного таких людей, но они есть. Это радует, что есть хотя бы... Ну, всегда же были какие-то единицы, на которых церковь и стоит. Эти единицы, безусловно, есть в каждом храме. И глядя на них, тебе становится стыдно от многих вещей. И есть тот, на который равняешься и стремишься к нему. И это еще один из инструментов, который дает возможность прохождения этого поста. Просто будьте сами этими людьми, на которые равняются люди.
Клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве священник Игорь Спартесный сегодня с нами проводит этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, священник Игорь Спартесный. Мы продолжаем разговор о Великом Посте, о его трудах и плодах. Вот все-таки больше всего внимания и в подготовке к Великому Посту, и в проповедях во время Великого Поста уделяется именно самому покаянию. Но получается иногда такая довольно искаженная картина. Если мы стараемся в течение всего церковного года достаточно регулярно бывать на исповеди, то я полагаю, что у многих таких прегрешений, в которых мы каялись на нашей первой исповеди, возможно, уже нет. А надо каяться сугубо. И вот мы начинаем читать у святых отцов, как они на смертном одре говорили, что они даже не положили начало покаянию. И вот мы начинаем напяливать на себя их одежды, понимаем, что совсем не по росту, и все это у нас с покаянием не ладится. Один священник проводил аналогию с тем, что с нами происходит в этот момент. Мы, как придя к врачу, продолжая вот... сравнение, да, с больницей. Придя к врачу, он нас осматривает, и мы начинаем кричать: «Ой, тут больно, и тут больно. Ой-ой-ой, тут тоже больно». Он говорит: «Как вы думаете, сможет врач поставить диагноз, если вы будете так вопить по поводу каждого прикосновения?» Вот как не попасть в эту ловушку, чтобы, с одной стороны, это действительно было покаяние такое глубинное. И вообще, что такое покаяние? Как его пережить? Ведь мы очень часто путаем понятия. Нам кажется, покаяние – это вот прийти на исповедь и сказать. А то, что перед этим нужно это пережить, это оплакать и решить хотя бы для себя, что сделаю все возможное, чтобы больше этого не было, и попросить у Бога помощи. Вот об этой части покаяния мы очень часто забываем. Что нам сделать с Великим Постом, чтобы наше покаяние было таким, о котором нам говорят на всех проповедях?
Желаю, чтобы не только Великим Постом это мы делали, а в нашей повседневной жизни. У нас есть понимание исповеди и покаяния. Вроде как бы говорим об одном и том же, но это разные временные рамки. Потому что покаяние твое должно быть здесь же, во время греха. Ты исповедуешься перед Богом в том, о чем ты согрешил. Это может быть на протяжении дня, там, да, до нескольких раз. Ты прекрасно осознаешь, но сломался, не получилось, и ты честен вот я за честность перед Богом, как есть. Глубина покаяния, ну, наверное, она все-таки измеряется твоим опытом, потому что если у тебя нету, да, такого сердечного покаяния, ну, а где ты его возьмешь? А ты же его искусственно не придумаешь. Но ты можешь быть честным перед Богом, говоря о том, что, Господи, у меня нет такого покаяния. Я очень хотел бы иметь такое покаяние до слез, но его нет. Но я исповедуюсь как есть. Поэтому, Господи, прости, пожалуйста, что вот там не сумел, здесь струсил, и там у меня не получилось. И вот это вот, да, это то покаяние, которое Господь принимает или не принимает, да, это его суд. А на исповеди ты просто свидетельствуешь о том, о чем ты каялся вот в те моменты, когда ты действительно согрешал. И на исповеди тоже не надо искусственно придумывать себе слезы. Ты должен быть там же точно так же честен. Я, знаете, вот батюшка согрешил, и перечисляешь в том, в чем ты уже каялся. А там уж Господь как откроет тебе сердце, будешь ты плакать там, или будешь стенать, или просто сухо ты исповедуешься. Ты можешь сухо исповедоваться до конца жизни, но хотеть плакать, это, конечно, будет уже оправдано. Потому что, ну, по-другому как ты еще это сделаешь? Искусственное покаяние – это называется состояние прелести. Ты прельщаешься тем, чего у тебя действительно нету. И в конце концов ты можешь, конечно, придумать себе это стенание и заводить себя и на молитве, и на исповеди, но так нечестно. И ты будешь, конечно, скорее всего, ошибешься в этой духовной жизни и можешь попасть в гораздо худшее состояние, нежели ты там, да, пытался там и стремился. Поэтому, когда ты честен, ты вот так вот и искренне перед Богом говоришь, как есть. И эта честность, конечно, Господь всегда будет и благословлять, и направлять, и от твоей честности, конечно, зависит многое. Господь может и дать тебе эти слезы. Но, как говорят отцы наши, что слезы мы прячем, дабы не искусить кого-либо и самому не впасть в какие-то, да, прегрешения. Поэтому слезы твои все равно, они у тебя должны быть наедине с тобой и Богом. А здесь ты, да, сердце пускай стенает, а исповедуешься ты как есть. Ну, думаю, так.
Вот вы очень важную вещь сказали и много раз повторили о том, что главный участник общения – это Бог. У нас очень часто смещается фокус, мы начинаем общаться со священником. Почему такие долгие исповеди? Потому что человек подходит, начинает батюшке рассказывать длинную историю такую из множества эпизодов. И нету, как сказать, очень часто нету у тебя ощущения, что ты пришел общаться с Богом, а не со священником. И в жизни тоже уходит это ощущение, что прежде всего обратиться-то нужно к главному участнику диалога. Вот как это вернуть в себе, вот это ощущение, что необходимо прежде всего общаться с Богом, а потом уже через это?
Ну, если мы говорим о том, что я все-таки доктор, то, конечно, мне очень важно иметь, ну, такую объективную картину, да, болезни. Я, конечно, ну, что такое, выкрою из всего разговора нужное. Если я опытен, да, как доктор, то пускай разговаривает. Я, например, не устаю от того, что там говорят люди долго, может, и ненужного в большинстве своем, но это его сердечное переживание. Тем более, что я, конечно, регламентирую время, когда оно действительно его мало. Тогда мы только по грехам. Но, как обычно, вечером, там, во всеночном день, спокойно можно разговаривать о всем чем угодно. Там мы исповедуем. Ну, кому надо беседа, ну, у нас в храме спокойно практикуется после службы. Остаются те, с кем действительно нужно садиться и разговаривать. И мы разговариваем тогда уже так вот, да, плотно, и уже по каждой там, как по каждому гнойничку. А во время, да, исповеди, ну, пускай, если нет, ну, если его заносит, то, конечно, ты его там направляешь потихонечку. А так в большинстве своем, ну, сколько, ну, исповедь там, ну, она может там минут 15, это самое дольше, да, с человеком. Конечно, когда их так много, ну, слава богу, у нас священников достаточно в храме, поэтому все распределяется, и как-то всем получается уделять внимание достаточно. Ну вот, да, хотел бы, конечно, повториться о том, что ты уже должен прийти покаянным к священнику, и ты просто свидетельствуешь о том, о чем ты каялся перед Богом. А, ну, наверное, тут волей-неволей все равно к священнику, наверное, сердце располагается, тем более, что если еще и священник участливый, да, в твоей жизни, то, конечно, очень важно священнику говорить о том, что вы исповедуетесь Богу, не мне. Вы беседуете с Богом, а не со мной. И вы помните о том. Это, конечно, надо не затмевать с собой Бога. Напоминаю людям о том, что, заходя в храм, человек должен все-таки понимать о том, что он пришел не домой, к себе. И не встретиться с теми, с кем там давно не виделся. Он должен помнить о том, что он пришел к царю царей. Он пришел к тому, от кого сейчас зависит твоя дальнейшая жизнь. И если ты понимаешь, что ты казнен, и ты идешь на казнь, то твое состояние, заходя в храм, тебе не будет дела ни до кого совершенно. Ты будешь стоять где-то там в углу, забившись, внимать словам, которые происходят, произносят в храме, и будешь заниматься именно собой. Ну, а так как ты бесстрастен, да, и никого не боишься в этой жизни, то, конечно, ты приходишь и всю службу то разговариваешь, то еще куда-то бегаешь. Вроде как бы галочку поставил, что ты на богослужении побывал, но, к сожалению, вынести ты отсюда ничего не вынесешь. И, к большому сожалению, получается так, что в храме ты более-менее можешь быть таким благочестивым, но, выходя из него, так как ты оттуда ничего не выносишь, ты, к сожалению, становишься таким, как и был. Там раздражаешься, тут ругаешься, тут недоволен, тут все не по-твоему. И вот это состояние, да, вот спрашиваю, чего, ну, мы же стоим в храме, ну, ты посмотри, вот тебя там тронь, да, ну, неужели ты сдачи дашь? Да нет, отойдешь, еще извинишься. Ну, чего ж ты так в жизни-то не делаешь? Выходя из храма, ну, будь таким дальше. Ну, что так вот? Неужели так лицемерить надо? Здесь, чтобы тебя считали таким вот, да, благочестивым, а в жизни тебя никто не видит из тех, да? И ты можешь себя вести совершенно по-другому. И вот, да, более-менее, ну, хотя бы вот Великий пост, да, он все-таки пытается, человек в Великий пост, даже быть вне храма, все-таки тем человеком, который этот пост должен так достойно пройти.
Вот, что касается внутрихрамовой, внутрицерковной жизни во время Великого Поста, есть масса особенностей богослужений, которые, кроме как во время Великого Поста, в течение другого времени церковного года не встречаются. И многие священники советуют хотя бы один раз постараться побыть на литургии прежде освященных даров, посетить какие-то другие службы, которые помимо Великого Поста ни в какое другое время ты на них не попадешь. Но дело в том, что великопостные службы отличаются от обычных тем, что в них очень много чтения и очень много отсылов к Ветхому Завету. И очень многие из нас не готовы, воспринимая на слух в течение долгого времени эти чтения, сохранять сосредоточенность и молитвенный настрой. В силу того, что половину в лучшем случае ты не понимаешь, а то и две трети ты не понимаешь. Вот идет длительное богослужение. Что сделать, чтобы не прошло это мимо тебя, чтобы ты все-таки пользу от этого получил ту, которую предполагает церковь?
Ну, все-таки у нас в приходских храмах, да, и в монастырях все-таки разный такой регламент времени. Если ты хочешь, то ты можешь найти вообще сокращение служб. Есть храмы, где там все так вот быстренько проходит, да, только до литургии. Литургия, конечно, она служится таким вот тем полным чином, который он есть, и вот там ничего не сократишь. А чтение там минимизирует. И, наверное, так неправильно, безусловно. Потому что ты все-таки не можешь прийти и сразу сесть за стол. И отпраздновать, наелся и ушел. Конечно, больше, наверное, пользы будет, если ты участвуешь в этом накрывании стола, готовишь что-то там, советуешься с кем-то, то есть есть процесс. И ты понимаешь, что вот-вот праздник становится, да, сейчас вот наступит, и ты, в конце концов, наешься. Да. И чем меньше ты участвуешь в этом процессе, тем меньше у тебя торжества будет. Но есть у нас, да, все-таки храмы. И я скажу, что прихожане уже знают, куда идти, и все выбирают себе по сердцу. Выбирают то, что им нравится. Тут вот, ну, наверное, если ты, опять же таки, не будешь себя понуждать, а как ты по-другому узнаешь, нравится тебе или не нравится, если ты не будешь себя понуждать и стоять там, слушать слова. Важно, конечно, чтобы эти слова были четкие и понятные. Важно, чтобы, да, они, хоть они и полным чином там служат, да, все вычитывают, но это просто пулеметная очередь. Вроде как бы и служба, да, должна быть продуктивная. Но люди, хорошо, если попадаешь в тот храм, где совершенно непонятно, что происходит, ну, никто не отменял твое покаяние здесь же. Ну, хорошо, ты, пожалуйста, анализируй свою жизнь. Ты знаешь, где ты, чего плохо сделал, стой и говори: Господи, прости, пожалуйста, ты для этого ведь и пришел. Потому что покаяние твое здесь должно тебя врачевать. Хорошо, есть те молитвы, которые там, многие четкие там Великий пост берут. Стоят в храме там и перебирают. Ну, хорошо, читай Иисусову молитву. Пожалуйста, ты можешь. Ты участвуешь в этом же богослужении. А наступит тот момент, когда это начнется уже пир, ну, пожалуйста, переставай и участвуй тогда в этой трапезе любви. Я думаю, что так было бы проще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, священник Игорь Спартесный, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о плодах и трудах Великого Поста. Вот есть, мне кажется, очень важная составляющая настроения Великого Поста. В нем очень много эмоциональных моментов. Просто если не войдешь в этот ритм, многие из них ты пропускаешь. Потому что все-таки постная триодь делает удивительные акценты. Несмотря на вот эту сосредоточенность на покаянии, там есть очень много поводов для такого радостного переживания. Потому что все-таки человек так устроен, он не может длительное время испытывать только одну эмоцию. Ему все-таки какая-то гамма эмоциональная нужна. Но тут какое-то нужно, может быть, сочетание и интеллектуального переживания, и эмоционального. Вот просто чтобы было понятно, о чем я говорю, в один из первых лет моего пребывания в церкви по там, необходимости мне нужно было съездить в Троице-Сергиевую Лавру, в академию с поручением. Это было как раз на первой неделе Великого Поста и последний день чтения Великого Покаянного Канона Андрея Крицкого. Угу. И все очень удачно сложилось, я справилась там с поручением и осталась на чтение канона в академическом храме. Все было замечательно, уже подходила служба к завершению. Я обратила внимание, что там есть, там всегда было какое-то количество местных тетушек, которые, в общем, для них лавры, как приходской храм. И они все куда-то потихонечку, как мышки, стали убегать, не дождавшись окончания службы. Я решила, что это неспроста, и надо посмотреть, что же там такое происходит. И действительно, получилось так, что в этот момент в трапезный храм, совершенно никто этого не ожидал, приехал патриарх Пимен. И это была одна из последних его великопостных служб, и он читал сам этот канон. Я осталась второй раз его послушать, потому что он удивительно читал этот канон. Вот даже остались записи, их можно в интернете найти. Я думаю, что кто захочет, может понять, о чем я говорю. Но почему мне этот эпизод памятен? Потому что это сочетание эмоций и понимания. В принципе, если сказать, что вот самое главное – понимать, вот на службе в академическом храме я все поняла. Но сердце захотело еще вот такого переживания, которое могло быть только на патриаршей службе. Вот я об этом говорю, как уловить вот это сочетание и как его в себе сохранить?
Кто бы сомневался? Ну, конечно, я бы тоже остался бы. Но вы же понимаете прекрасно, что это зависит от духовной составляющей человека, который произносит слова. Если он переживал их, если он их прожил, то он знает, о чем вообще он говорит. И, конечно, он и преподносит их соответствующе. Я очень люблю, когда читает мой духовный отец, покаянный канон, это протоиерей Владимир Волгин. Пытаюсь всегда, везде быть там, где он читает. Потому что я-то не сомневаюсь в том, что он это прожил. И я знаю, будучи там с ним уже больше там, 30 лет, зная его образ жизни, то все те слова, которые он говорит их от себя, не потому что они написаны, а потому что он это прожил. И да, конечно, люди бегают именно в те храмы, где вот проникновенно это слово есть. И очень важно, чтобы его слышал еще тот человек, который тоже это смог прожить. Он знает, о чем речь идет. Поэтому это зависит от тебя же, самого лично. Если ты действительно трудишься на поприще, да, своего покаяния, на славление Бога, то есть благодарение за все, то все слова, которые ты произносишь, там, Ефрем Сирин же не просто их писал. Он же как раз-таки писал от сердца. То, чем он прожил, переживал, и сейчас, читая там священника те же слова, он их тоже знает, он их опытно знает, эти слова. И ты, слушающий эти слова, опытно знаешь, о чем речь идет. И это, конечно, такой вот это соборность, которая вот сейчас, да, возносит этот столб молитвы до небес.
Мне кажется, еще важно понимать, что совершенно не обязательно Господь может не послать тебе сильного переживания в этом году Великим постом. Просто если когда-то ты очень глубоко и сильно пережил все, что предполагает церковь, человек должен пережить Великим постом, ты иногда годами вспоминаешь об этом, потому что знаешь, что так может быть. Но это совсем не значит, что каждый раз Господь тебе будет посылать такие подарки. Вот как справиться с тем, когда вот ты ждешь, что подарят тебе, а вот нет?
Да очень просто. Не жди. Совершенно не надо ждать ничего. Господь и так, да, мы должны помнить, что во всем нашем разговоре есть Бог. И это Господь откликается и на той же, да, службе, прежде всего, здоровое начтение канона Андрея Крицкого. Твое желание и предстательство в данный момент в этой молитве, конечно, Господь тебя и ласкает, и гладит, и Богородица никуда не девается, и святые твои. Ты в этой соборности не только людей, да, ты в соборности и сил, да, бесплотных небесных, и святые, которые там трудится на сегодняшний момент в других где-то там, да, краях мира. Вот эта соборность, которая действительно, да, дает возможность тебе получить то счастье, на которое ты не должен рассчитывать, потому что ты же в покаянии, которое говорит о том, что ты недостоин этого счастья. Ты знаешь свой образ жизни, и слава Богу, что христианин никогда не удовлетворится своей жизнью, зная себя совершенно. Поэтому и святые, умирая, конечно, говорили о том, что они не уверены в том, что они вообще положили что-то доброе в этой жизни. И вот, конечно, покаяние и дает возможность тебе. Это же такой парадокс. Чем больше ты недостоин, тем больше тебе дают. И, конечно же, Господь всегда будет откликаться, нет сомнений, в том, что в твоем делании, в твоем труде ты получишь плоды.
А вот есть у вас какое-то самое дорогое великопостное воспоминание личное, с которым вы могли бы поделиться с нами?
Да, вообще-то их хватает, конечно. Ну, потому что если ты трудишься, конечно, у тебя это получается. И милость Божия как раз-таки распространяется на том делании, когда ты не ждешь, оно внезапно объявляется. У меня был человек, который никак не мог прийти к Богу. Я с ним так долго занимался, долго мы вместе были, но он приходил ко мне, не к Богу, а я все его пытался, да, познакомить с Богом. И вот очередной там какой-то день, совершенно будничный, я пришел в храм, а он стоит на коленях. Ну, я дождался, когда он встанет. Он повернулся, говорит: «Батюшка», говорит, «я не знаю», говорит, «что произошло. Вы знаете, я утром встал, и я понял, я не могу жить без Бога». Я у него спросил, говорю: «Но мы же на протяжении там долгого времени говорили как раз-таки об этом». Говорит: «Ну, я, говорит, знаете, батюшка, теперь уверен в том, что пока Господь не откроет, а это зависит как раз-таки от твоего терпения и стремления. Вот я ведь искренне искал Бога. Я просто не знал, где его найти, и ваши слова были иногда неубедительны совершенно. Я не был удовлетворен нашими разговорами, но я искренне хотел его найти. И вот, ну, мы говорили, ну, не знаю, около, ну, больше года, наверное, мы встречались. А вот вдруг я встал, и я понял, что та любовь, которую Бог дает, да ее вообще нигде невозможно увидеть и услышать, и почувствовать. Она может только там, где его дом. И я не договаривался, обычно мы с ним, да, встречались, говорили о времени. И я пришел сюда, потому что я понимаю, что вот эта радость и наполнение Богом, она может быть здесь. Я действительно его ощутил. Но я его попросил никому не рассказывать о его таком открытии личностном. Ну, мы же понимаем, да, либо кто-то завидовать будет, либо кто-то не поверит и растопчет то, что и имеется. И он это сохранял, да, стал очень глубоко верующим человеком. И таких моментов, ну, такое, это яркое такое, да, впечатление, потому что я сам был радостным на протяжении не одного дня о том, что вот так вот Господь себя явил этому человеку. А есть ведь моменты, когда не так, да, ярко все происходит, но происходит с людьми. Они действительно чувствуют откровение Бога в своем сердце. И это тоже торжество. А сколько всего происходит во время литургии, твои личные переживания, когда ты действительно ощущаешь присутствие Бога близко-близко. Ну, много таких вообще событий, наверное.
Конечно, когда ты в храме видишь неожиданно коленопреклоненного человека, сильно действующее зрелище. Но я просто сейчас, вы рассказывали, я вспомнила свое потрясение, но это зеркальное отражение. Это была служба прощенным воскресеньем владыки Пятерима Нечаева. Кто застал его живым, наверное, помнит, насколько это был величественный священник. Вот он, когда стоял на солье, он просто вот стоял как памятник всему священному, что есть в церкви. Он источал какую-то такую удивительно сильную, властную энергию. И вот когда первая коленопреклоненная молитва, и он на солье опустился на колени перед нами, я это потрясение помню до сих пор. Удивительно, когда все барьеры сломаны, когда ты понимаешь, что вот именно здесь, в этом месте, можно навсегда забыть, что такое одиночество, когда можно вот вместе с Христом стать всем вместе, всем-всем объединиться.
Да, это ваши переживания. Слава Богу, что они у вас были. Может, никогда не повторится, но вы будете помнить, что так бывает. И стремиться, безусловно.
Я думаю, что эти подобные переживания у каждого свои наверняка есть. И просто, может быть, имеет смысл почаще к ним обращаться, когда в особенности подступает уныние или лень, или что-то происходит в жизни, что отвлекает от этого. Они очень помогают. Они как вот звоночки такие. Если каждый вспомнит, наверняка каждый найдет что-то.
Ну, что было, что вспоминать? Ну, нужно для этого что-то делать. Поэтому труд, который предполагает Великий пост, просто надо себя не жалеть. И, конечно, все появится, и будет что вспомнить.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках в Москве, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».